Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный писатель Виктория Балашова, автор биографии целого ряда деятелей западноевропейской культуры. Мы беседуем с ней о том, какова была роль французских интеллектуалов, которые в годы Второй мировой войны встали на путь коллаборационизма. И, наверное, подошло время поговорить не о тех, кто был заметен. Но Серж Лефарь очень заметен был в этом смысле. И, в общем, были люди, которые вот в журналистике были также очень заметны. Но были те, кто находился как бы на ленточке. С одной стороны, они явно сотрудничали, с другой стороны, им, вот как вы сказали, трудно что-то предъявить. И вот вы назвали мир высокой моды. А он действительно активно сотрудничал с Третьим Рейхом. Даже более того, за время Второй мировой войны произошел расцвет целого ряда фирм, которые связывают себя с миром высокой моды, с одеждой, с парфюмерией, с косметикой. Люди создавали капиталы в момент, когда страна находилась под властью немцев. И этот момент очень тонкий, любопытный. Насколько я понимаю, он в какой-то степени соответствует программе Гитлера и его сотрудников и его ближайшего окружения сделать тот самый рай для победителей из Франции. Отлично, они славятся высокой модой. Пускай наши солдаты и офицеры познакомятся с этим миром.
Да, конечно, однозначно французская высокая мода – это уже бренд всемирный, и слава французской высокой моды, она тянется на протяжении даже, можно сказать, не десятилетий, а столетий. Когда потом на суде спрашивали Люсьена Лелонга, председателя профсоюзной палаты высокой моды, почему он сотрудничал с немцами, он говорил, что он спасал высокую моду. Франции.
И, красиво, красиво, да. Сказано. Я спаситель, ну, хотя бы спасатель.
Да, вот это, между прочим, была ключевая фраза, благодаря которой его и оправдали. Почему нужно было спасать высокую моду, говорил Люсьен Лелонг? Потому что высокая мода – это определенная техника шитья, и в основном шьется все вручную, соответственно, если прерваться на 4 года и не шить, эта техника уйдет. И надо будет потом нагонять другие страны, а под другими странами вы понимаете, что тогда имелось в виду в основном Соединенные Штаты Америки, поскольку они вовлечены были косвенно в военные действия, поэтому они имели возможность перехватить инициативу и шить одежду у себя не без каких-то затруднений, тем более, что...
Без конкуренции.
Без конкуренции, да, совершенно верно. И вот поэтому спаситель высокой моды апеллировал именно, так сказать, вот к этой стороне медали.
Ну, то есть, да, конечно, мы сотрудничали с немцами, зато мы как дали американцам.
Да, да, мы не выпустили лидерство мировое из своих рук.
Но он не один, речь идет о целой плеяде достаточно известных людей, насколько я понимаю, не так ли?
Да, ни одного показа высокой моды сезонного, вы знаете, что это два раза в год проходит, да, ни одного показа не было пропущено. А показы не просто показы, там нужно представить коллекцию из определенного количества нарядов. И вот ни за эти 4 года ни одного показа не пропустили. Среди известных имен это дом высокой моды Нины Ричи, Жак Фат на тот момент был очень известным модельером, кстати, тоже из первой категории. категории, который не скрывал симпатии к немцам. И таких домов было много, они все функционировали, они все получали определенные квоты на ткани, поскольку, я повторюсь, это все, в общем-то, в то время было сложно, и поставки шли, конечно, с перебоями, но, несмотря на это, они получали действительно какие-то возможности, которые не могли иметь, например, простые ателье.
Вот обычно... или, возможно, те, кто существует, но, в общем, не очень хочет сотрудничать.
Но там еще была проблема в том, что обычные француженки, простые женщины, которые мало зарабатывали, они получали карточки тоже на одежду. Они имели право купить определенное количество, грубо говоря, юбок, блузок за определенное количество времени. И, конечно, они не ходили делать покупки в дома высокой моды. И вот для них сложности были, конечно, большие в приобретении товаров. А вот для клиенток домов высокой моды практически, в общем-то, для них никаких проблем не существовало. Тем более нужно, опять-таки, если посмотреть статистику, понимать, что в основном клиентками были жены высокопоставленных немецких офицеров.
Давайте разберемся. Французы во время войны обнищали. И, в сущности, вы говорите, что дома высокой моды обслуживали в большей степени не национальный контингент, а пришлые, то есть обслуживали администрацию и военное командование Третьего рейха, офицеров, генералов, их жен, их родню и так далее, на которых деньги находились, в то время как для колоссальной массы французов все это было за пределами мечтаний.
Да, совершенно верно, потому что приходилось даже создавать модели не высокой моды, а модели для обычных людей приходилось создавать, учитывая их положение. Ну, например, женщин учили перелицовывать старые вещи, были модны сочетания разных тканей, потому что, например, осталась от старого платья одна ткань целая, от другого платья другая ткань, и вот сочетание разных тканей очень, так сказать, старались внедрить в моду, потому что это позволяло женщинам выглядеть достаточно элегантно.
Ну да, если соединить рессоро трактора «Беларусь» с карданным валом от «Роллс-Ройса», будет оригинальное авто. Ну что ж, вопрос весь в том, что иногда обвинения, касающиеся сотрудничества с бонзами оккупационной администрации, военного командования, сыпались после войны на людей всемирно известных. Насколько я понимаю, этих обвинений не избегла Шанель.
Шанель формально закрыла свой дом моды в начале войны Второй мировой, еще даже не в начале оккупации, но очень многое говорит о том, что это была месть ее сотрудницам, которые посмели выйти против нее на забастовку, закрыть дом моды, требовать от нее повышения зарплаты, выходных дней и так далее. И, в общем-то, многое говорит о том, что так и есть. Она закрыла дом моды просто, чтобы им отомстить, воспользовавшись вот этим моментом, потому что профсоюзное движение перед началом Второй мировой было очень сильное. Просто так не закроешься.
Получается так, что немцы спасли от профсоюзного движения и всяких левых сил. Но, насколько я понимаю ваши слова, Шанель впоследствии все же в играх развития высокой моды участвовала, даже вот с этим официально закрытым ее домом высокой моды.
Да, нам надо понимать, что основную прибыль она получала от духов, от продажи знаменитых духов Шанель номер 5, которые стали всемирным брендом, а духи эти на самом деле выпускали в огромном количестве в Штатах, в частности, во время войны, но и небольшое количество, но достаточное вполне для немецких офицеров, продавались в ее бутике в Париже. Соответственно, это было прекрасным сувениром для подружек из Германии, и немецкие офицеры даже порой выстраивались в очередь в этот бутик, чтобы приобрести духи. И все это, вся прибыль, она уходила на ее счета в Швейцарии, что, кстати, после войны ей позволило там пересидеть некоторое количество времени.
А, то есть ты торгуешь своим товаром при немцах, деньги уходят из нашей Belle France, давай-ка попробуем тебя за это пошевелить. Извините, я за границей. Ну что же, это в сущности можно понять. Как там, четверной стежок надо было сохранить, да? Ну, а вот как насчет национальной живописи, что эти-то сохраняли?
В плане живописи сложилась тоже интересная ситуация. В основном на территории Виши изображали различные пасторальные картины. Кстати, это и в моду на этой территории перешло, потому что были модные платья. И вот, к сожалению, слушатели не видят, да, но представьте себе платье, на котором изображены овечки пасущиеся или женщина, которая доит корову. Вот такие вот картины, они из изобразительного искусства перешли даже на ткани, поскольку Лион славится ткачеством, своими тканями, вот там очень много таких тканей выпускали.
Но тут не увидишь великого криминала. Ну, захотели люди корову нарисовать, но нарисовали ее при нацистах. Это может быть криминал, но были ли те, кто поактивнее выступал в пользу немцев? Были ли какие-то художники, которые сказали, да-да-да, это нам подходит?
Можно здесь упомянуть Анри Матисса, он жил на территории оккупированной как раз Франции, в Париже, выставлялся и до войны, и во время войны. Опять-таки, не все себе представляют размах культурной жизни, которая царила тогда в Европе. Это странно звучит, Европа объята войной, и тем не менее в нейтральных странах, в частности в странах Северной Европы, в Швейцарии, в Испании, проводились выставки художников, проводились показы моды, и туда художники ездили, и модельеры, и кутюрье ездили показывать свои работы. Вот основной акцент, опять-таки, это как раз та часть людей, которые не активно высказывали свою позицию. Они работали активно. Матисс, в частности, говорил, что мне вообще все равно, кто стоит у власти, дайте мне только возможность рисовать, дайте мне кисти, полотно, и каждое утро, чтобы я мог вставать и рисовать. Но это не дословно, но смысл практически на 90% такой был в его фразе.
Если есть выставка в Берлине, я пойду туда, если есть выставка в Барселоне, я пойду туда, если она в Париже, я пойду туда. Власти немецкие, дайте мне кисти.
Да, совершенно верно, и картины 40-х мы можем посмотреть, что на них изображено, это в основном натюрморты. Вот знаете, как и в кинематографе, где никакого акцента не ставилось ни на какую политическую обстановку, упаси Господи, это только исключительно нейтральные жанры, причем вне времени и пространства, то есть мы не могли бы определить, когда дело происходит.
«Прекрасная корова». Суть вы уже передали в своих словах. А такая корова, которая доит пастушку. Понятно. Но я думаю, что будет правильным показать, до какой степени французская культура продолжала жить полнокровной жизнью, но плевать на то, что власти нацисты. В 40-х годах в Париже исполнялась знаменитая песня «Эдит Пиаф. Жизнь в розовом свете». Мы сейчас включим инструментал этой песни. Насладитесь вместе с нами, немцами, французами и всеми другими народами мира. А в общем, замечательно звучит.
Thank you.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный писатель Виктория Балашова. Мы разговариваем о французских интеллектуалах, коллаборационистах, почему они так себя вели, какую роль они играли и, в общем, до какого цветения дошли под властью нацистов. Здесь, наверное, настало время поговорить на тему, которую вы уже дважды задели. Это пацифизм французских интеллектуалов, который они держали как такой, ну, идеальный щит от любых обвинений. Почему вы так поступаете? Я пацифист. Вы говорили об этом в самом начале передачи. В сущности, позиция схожая с пацифизмом была у Анри Матисса. Это скорее даже не пацифизм, а некий пофигизм. Но есть и откровенный, опирающийся на определенную философскую подушку пацифизм, который звучал неоднократно. И там были свои лидеры мнения.
Да, можно сказать несколько слов о писателе Жане Кокто. Это известный и писатель, и сценарист, и драматург, и философ. Он совершенно однозначно высказывался на страницах газет и журналов. Он писал, что для французов капитуляция – это благо, потому что война на этом фактически для Франции закончилась.
Не понимаю, это в духе того, что вот наконец-то перестали рваться снаряды, и, в общем, происходит цветение культуры, избавленное от этих противных танков, да?
Да, совершенно верно. И, в общем-то, он, по крайней мере, внешне это выглядело так, что он очень искренне по этому поводу выступает. Хотя он никогда ни словом не обмолвился на тему того, что он поддерживает нацистов. Но в этом, в общем, коллаборация и заключается. Да? Есть два слова – collaborate и cooperate, и они различаются как раз этим – что, в общем-то, сотрудничают вынужденно фактически ради достижения каких-то неглобальных целей. А на самом деле, конечно, они стоят на разных позициях. Немцы на своей позиции, представители французской интеллигенции, например, Жан Кокто, стоит на своей позиции, он француз. Но, тем не менее, он сотрудничает, потому что считает, что мир лучше, чем война, и однозначно этот выход для страны гораздо более оптимистичный, чем если бы она продолжала воевать.
Ну что же, Кокто считает, что поражение – это благо. Ему дают работать. Насколько он активно в этот момент продуцирует какие-то новая идея, какие-то новые произведения, он во Вторую мировую войну активно работает или он в основном занимается такими вот заявлениями?
Работал он достаточно активно, в частности, одна из его самых знаменитых пьес того периода «Пишущая машинка», она вышла и в печатном виде, в виде книги. И потом, соответственно, эту пьесу ставили на сценах театров. Именно потом, я имею в виду, в течение периода оккупации. Ставил он и другие спектакли, более того, Кокто, в общем-то, не брезговал и поиграть на сцене и до войны, поэтому во время оккупации он также и как актер выступал на сцене, и, в общем-то, его жизнь была достаточно насыщенной в этом плане. Более того, мы можем даже сказать, что вообще в Париже ведь сформировалось такое общество французов, как вы говорите, интеллектуалов, да, которые постоянно встречались, и там было такое общество, как рыцари круглого стола, да, вот там тоже был такой табль-ронд. Этот клуб встречался регулярно, и в его состав входили как раз те самые представители мира искусства, а также высокопоставленные нацисты. И вот они регулярно встречались, и во время этих неформальных встреч они, например, например, могли договориться о каких-то уступках. В частности, Люсьен Лелонг получал пропуска для поездок на территорию Виши для того, чтобы заказать там ткани или показать новые модели и так далее, и так далее. И вот, соответственно, Жан Кокто, он входил в эту интеллектуальную элиту и, в общем-то, достаточно активно участвовал в культурной жизни Парижа.
А что такое табль ронд? Это некий клуб по обмену идеями, клуб выступлений, каких-то заявлений, дискуссий, или это просто место, куда можно прийти, поднять бокал шампанского и повальсировать с прекрасной дамой?
Скорее, второе. Они встречались для неформальных бесед в ресторане чаще всего, но это были закрытые встречи, то есть, конечно, любой человек с улицы туда прийти не мог. Закрытый клуб, но, еще раз повторяю, вся суть этого клуба состояла в том, что это французы встречались с немцами.
В идеальных условиях.
В идеальных условиях, да.
Ну что ж, теперь давайте перейдем от палитры разных способов сотрудничества с немцами и разных областей культуры, искусства, в которых это сотрудничество происходило, к неприятному вопросу о последствиях. Вы назвали очень известных людей. Вы назвали Шанель, вы назвали Фернанделя, стоит поговорить особо. Вы назвали такого человека, как Серж Лефарь, знаменитейший, в общем-то. Вы назвали кинематографистов Делер, Клузо, вы назвали Кокто, вы назвали представителей высокой моды. Это все люди, если не с мировым, то уж точно с европейским именем. Тот же самый модельер Фат, это же личность, которая, ну, я даже не знаю, с кем можно сравнить сейчас, с какими-нибудь миланскими мастерами высокой моды, которые всегда на слуху. Война подходит к концу. В 1944 году происходит освобождение Парижа, и в 1945 году немцы капитулируют, и повсюду в Европе начинаются суды, суды над теми, кто с ними сотрудничал. И вот вы сказали, журналисты, которые сотрудничали с немцами открыто, они и поплатились быстро, резко, больно. Кто-то из них даже, по-моему, к стенке встал.
Да.
А деятели культуры, что там с ними? Что было с Фернанделем, что было с Шанель, с Фатом, с Кокто и так далее, и так далее?
Получилась очень странная картина. Их действительно еще в августе 44-го начали арестовывать, по крайней мере, пытались дело довести до суда. Но часть людей, например, Шанель, она до суда даже и не дошла. Ее отпустили сразу, потому что у нее были высокопоставленные заступники, причем из Великобритании, вплоть до Черчилля. То есть, в принципе, точно неизвестно, кто позвонил и сказал, чтобы ее отпустили, но точно совершенно этот звонок был из Великобритании, ее отпустили тут же. Говоря про других, вот Серж Лефарь, например, он отделался тем, что ему просто запретили какое-то время работать в Парижской опере. Он уехал в Монако, и там Монте-Карло работал в опере по своей же прямой специальности. И что самое забавное, или это, наверное, не забавно, а печально скорее, с 1947 года он снова вернулся в Парижскую оперу, то есть переждал буквально 2 года. Если говорить про Кокто, то тоже самое. Он говорил о том, что он не выступал за нацистов, у него была именно пацифистская позиция, и с ним вообще никаких там проблем не было. Он отделался, как говорится, легким испугом.
Ну, а тоже Фернандель.
То же самое, там и что происходило, как с Лефарем, какое-то время запрещали работать по специальности, но при том, что это время, этот период времени был оговорен во время суда как достаточно длительный, а то и навсегда человеку запрещали работать по специальности, то есть сниматься в кино или снимать фильмы, но, тем не менее, очень быстро эти ограничения были сняты. Одна из известных крупнейших мировых знаменитостей Эдит Пиаф, она привела своего помощника в суд, который единственный свидетель, который у нее был, он сказал, что она, когда ездила во время войны с гастролями в Берлин, в Германию, и выступала перед немецкими офицерами, она таким образом способствовала освобождению французских заключенных, военнопленных с территории Германии, что помогало им бежать.
Как? Ну, это, ну, скорее это всего, уже... было так. Неважно, что он сказал, это Эдит Пиаф, прости мне все.
Вопросом задавались в 1946 году французские власти, имеет ли право Эдит Пиаф представлять французскую эстраду на мировой сцене. Тем не менее, все обсуждения официально затем прекратили. Позволили ей быть символом французской эстрады.
Ну что ж, символ получился очень неплохой. Вопрос более, может быть, печального свойства. А был ли кто-нибудь, кто пострадал всерьез и по-настоящему за свои симпатии к Третьему Рейху, к Гитлеру, к нацистам? Я имею в виду не журналистов, а деятелей культуры, искусства.
Среди представителей французской интеллигенции, ярких ее представителей, я бы не смогла назвать, пожалуй, никого. Все, повторяю, архивы сейчас открыты, открыли их буквально в последние 2-3 года. Очень многие удивились, читая имена, которые там перечислены, потому что до такой степени память короткая оказалась у французов, что часть имен они даже вообще не предполагали, что люди работали в сфере искусства в годы оккупации. Серьезно не пострадал никто, я скажу более того, через несколько лет практически все они получили орден почетного легиона. И Серж Лефарь получил орден почетного легиона, и Жан Кокто, и Люсьен Лилон, который спасал высокую моду французскую, они все в итоге получили высшую награду французского правительства.
Ну, что вам сказать? Вопрос последний, поскольку время нашей передачи постепенно подходит к концу, но важный. Вот прощение, которое было даровано людям над репутацией, которых размышляли, ну, мягко говоря, с сомнением. Это прощение. Значит ли, что значительная часть французов им сочувствовала? Причем сочувствовала не то, что они работали, сохраняли французскую культуру, что они готовы были потерять нечто из сферы репутации, но, тем не менее, быть специальностью лидерами, а прощали им сознательный поворот в сторону нацистов. Вот французы, которые судили во второй половине 40-х, они прощали по одной причине, по другой, или просто все устали от войны и махнули рукой. Вот какова причина? Почему им так легко все сошло с рук?
Мне кажется, что все-таки одно дело осудить никому неизвестного журналиста, то есть он известен кому надо, поскольку он публиковал свои статьи на передовице, а другое дело там, опять же, осудить шпиона, которого раскрыли и совершенно четко могут доказать его вину. Первые годы после войны были тяжелыми для этих людей, действительно, потому что простые люди помнили, и, конечно, даже того же Лефаря пытались из театра, из Гранд-Опера парижской выгонять просто-напросто простые обычные работники этого театра. Но в итоге так оказалось, что память-то короткая, и новый всплеск французской культуры в конце 40-х, в 50-х, он показал, что эти люди возвращаются на свои позиции, тот же Клузо становится очень известным режиссером кинематографии, он получил много призов. И получается так, что память была коротка просто-напросто.
Иными словами, французы сказали себе: да ладно, парни-то хорошие, наши, какая-нибудь дочка прокурора, которую судил, как то сказал ему: папа, папа, не балуйся, меня в школе будут дразнить, а от тебя останется память не то, что был прокурором, а то, что был человеком, который осудил Кокто. Давайте не будем, давайте все всем простим, потому что, ну, все равно мы дружная семья.
Кто старое помянет.
Да, совершенно верно. Ну, что вам сказать, дамы и господа, резюмируя выступление Виктории Балашовой. История повторяется столько раз, сколько Бог ей прикажет. То в виде трагедии, то в виде фарса, то в виде яичницы, то в виде салата, то в виде клоунады, то в виде философии, то в виде полнейшего абсурда, надо быть к этому готовы. Вера нас защищает, а все остальное – суета и абсурд. Мне осталось от вашего имени поблагодарить Викторию Балашову и сказать вам благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».